2.0 Инвест Утро 25 декабря. Многие зарубежные площадки сегодня не работают, но только не мы с вами. Российские инвесторы будут сегодня работать, будут работать и завтра. И я думаю, что, друзья, мы с вами сегодня проведем замечательный, душевный предновогодний эфир. Что у нас сегодня будет, друзья? Я предлагаю сегодня не душнить. И поговорим мы сегодня о нефтяном кризисе 70-х годов. Вот такой неожиданный поворот, потому что на самом деле читаю очень много литературы, очень много аналитики, и есть определенные риски, которые, скажем так, анонсируются не только внутри нашего рынка, но и на по ряду других важных международных площадок. То есть это то, о чем мы говорим, и разговоры о нефтяном кризисе, о повторе кризиса 70-х, 80-х годов все больше и больше я слышу. JP Morgan тоже говорил о стратегии на 24-й год, тоже был анонсирован у них их определенные комментарии, интервью, заметки, плюс большой отчет JP Morgan, тоже публично доступным, кто из вас владеет английским языком, также может скачать и ознакомиться. Поэтому поговорим про это. Обсудим с вами стратегию на 2024 год. В какой-то степени я уже об этом говорила, но я думаю, что какие-то новые вещи для тех, кто только присоединяется, тоже будут любопытны. Плюс, друзья, у нас с вами на поверхности очень важный риск, это риск санкций НКЦ. Мой совет, буквально спойлер, очень мощный спойлер, сразу сходу я продала все гонконгские доллары, все юани, все доллары, которые у меня были свободны на моем брокерском счету. Абсолютно все я продала. Потому что большой риск НКЦ, санкции на НКЦ, я не хочу его на себя брать, потому что и так у нас был черный лебедь в виде СПБ биржи, и было видно, что допущена реально просто халатность со стороны сотрудников, на мой взгляд, определенная неосмотрительность, и в итоге попали мы, частные инвесторы. Поэтому, друзья, я все продала, и здесь возникает вопрос, а как тогда защищаться от девальвации рубля? Поэтому следующая топ-тема – это риски санкций на НКЦ и защита от девальвации рубля. Что делать, когда мы продаем, скажем так, валюту, мы не можем с вами сейчас торговать инструментами? Что делать? И здесь у меня есть для вас несколько советов, кроме такого банального, как покупайте бумажные доллары. То есть у нас еще внутри нашего российского периметра безопасные бумаги, которые нас защищают от девальвации рубля. Ну и на финалочку, для поднятия настроения, я просто озвучу свой рейтинг, личный рейтинг по номинациям. Не знаю, просто с вами пошутим, поговорим про большое разочарование этого года. Вы также поделитесь, буду ждать ваших комментариев про ваши разочарования этого года, про ваши лучшие сделки, про популярные вопросы и так далее, и так далее. Это мы с вами будем обсуждать буквально, наверное, в 40 минут, в 11:40. Ну что, друзья, давайте поговорим про нефтяной кризис 70-х годов, да, что это такое и почему есть большие риски того, что это может с нами случиться. Буквально в двух словах, да, для тех, кто не в курсе, у нас в 70-80-е годы был очень мощный энергетический кризис, и в принципе это был инфляционный шок для многих, для США, и этот шок, кризис накрыл потом и Европу, и другие менее развитые биржевые площадки того времени. Есть оценки от Министерства энергетического развития, на самом деле очень важный человек об этом говорил, Фатих Бироль, тоже есть статья на Forbes, можете также почитать, и есть большой риск того, что кризис, который может быть в 2024 году, он может быть более мощным, более проявленным, чем кризис в 70-80-е годы. Это огромнейший негатив для нас, как для страны, которая экспортирует энергоресурсы. В чем он выражается? Он выражается с тем, что по оценкам, да, то есть немного процитирую то, что было обозначено в интервью Фатиха Бироля, это глава Международного энергетического агентства, было связано с тем, что Возможно, в пик курортного сезона в Европе и США, именно во второе полугодие, летом, да, вот на, в такие летние периоды, будет мощный спрос на топливо. Мощный спрос на топливо, который подстегнет цены на энергоресурсы. Могут быть также проблемы, связанные и с другими производными энергоресурсами, типа как дизельное топливо, бензин, керосин и так далее. Это очень важно, потому что у нас есть определенные ограничения, да, у российского, скажем, российского экспорта. То есть у нас получается в глобальном в мире есть один крупный экспортер. Это сейчас, на, может быть, для кого-то это будет удивление, для кого-то нет, это США. Тоже есть свежие данные у меня, тоже статистика по поводу того, кто же сейчас как продает. Открою сейчас параллельно этот график, чтобы посмотреть и вам прокомментировать. Так вот, друзья, сейчас у нас США является очень мощным экспортером нефти. И не часто такое бывает, но именно нефть является сейчас ключевым экспортным товаром в США. Она приносит 86 миллиардов долларов на текущий момент. И далее идут уже другие нефтепродукты, которые приносят еще 83 миллиарда долларов. То есть у нас, по сути, сейчас США – это очень мощная экспортно направленная страна. И можно было бы шутить, что у нас Россия является сырьевым придатком, да, помним мы все эти выражения, что мы как раз боремся с этим и пытаемся наладить другие какие-то экспортные товары. Но по сути сейчас США это главный экспортер. Более того, 13,1 миллион баррелей в день экспортируется именно США. И США сейчас обгоняет Саудовскую Аравию и Россию по этому экспортному направлению именно нефти и нефтепродуктов. Это на самом деле мощный шок, потому что обычно мы полагаем, что страны из коалиции ОПЕК являются самыми главными экспортерами, однако нет. Здесь я тоже вам с вами потом в пульсе поделюсь этой статистикой и аналитикой тоже на сайте энергетического, международного энергетического агентства, есть прям статистика, как у нас в ноябре оторговались, и вот у нас Саудовская Аравия на ноябрь был у нас таргет 8,98 миллионов баррелей в день, и очевидно, что сейчас эта величина у нас не достигается, именно за счет того, что у нас было и сокращение, и плюс вопрос в спросе, тоже очень низкий. Также на, по данным этого энергетического агентства у нас наблюдается снижение спроса, то есть мы с вами помним, да, я очень тоже частенько разбираю такой показатель, как PMI. Глобальный PMI говорит нам о промышленном потребление, то есть индекс промышленной активности. Когда у нас PMI растет, то у нас, соответственно, наблюдается рост производства. Мы это видим и по энергопотреблению, по электрическому потреблению. В общем, по важным сырьевым направлениям мы видим рост. Здесь этого нет, потому что у нас PMI падает. У нас PMI падает даже в Китае. Я тоже делала скриншоты, тоже у меня в пульсе в телеграм-канале вы это все можете посмотреть. То есть это на самом деле важный индикатор того, что у нас наблюдается снижение по нефти. Что у нас есть? Прогноз на четвертый квартал, такие предварительные оценки, это снижение мирового спроса нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. И это очень важно, что мы это сейчас с вами видим в торговом балансе нашей страны тоже. Плюс оценки по замедлению в 2024 году уже вдвое, до 1 с лишним миллионов баррелей в сутки. И опять же, причина связана с тем, что у нас ВВП в крупнейших экономиках остается ниже тренда. Мы это тоже с вами видели, и глобальные оценки от Всемирного банка тоже говорят нам по снижению. Но любопытно, да, что США, главный экспортер нефти в настоящий момент, очень мощно сейчас экспортирует. И именно США – это страна, где растет поставка нефти. Как это работает, да, друзья? Почему у нас Ангола на прошлой неделе даже вышла из состава ОПЕК? Как это работает? Потому что когда ОПЕК сокращает добычу нефти, то многие экспортно направленные страны, да, где ВВП просто в полной мере сосредоточены на энергоресурсах, эти страны недозарабатывают денег в свой бюджет. Это негатив. И другие страны, примерно 35% рынка не контролируются странами ОПЕК и ОПЕК+, начинают занимать эту нишу. И наша страна является той самой важной ключевой точкой, которая тоже состоится в составе ОПЕК, и тоже мы сокращаем добычу. Этим пользуется США, наращивая свои экспортные поставки. Поэтому, друзья, у нас получается, что сейчас рекордная добыча со стороны США, 20 миллионов баррелей в сутки у нас поставляются США, плюс у нас добыча рекордная в Бразилии, классно, что Бразилия хотя бы присоединилась к ОПЕК, то у нас здесь с вами получается, что 24-й год, он в принципе такой очень сложный, и он связан по большей степени с тем, что страны, на самом деле, многие страны сейчас вынуждены, скажем так, не так активно потреблять нефть, ввиду того, что просто наблюдаются глобальные вот эти признаки глобальной рецессии. Что следующее, да, следующее, почему этот кризис, он негативный? Он негативный еще также тем, что в какой-то момент времени начнутся восполняться эти запасы. Значит, будет восполнение. Как раз это обычно происходит во втором полугодии, ближе к лету. В июне, в июле уже начинаются восполняться эти запасы. И вот здесь как раз-таки может быть та самая ступень резкого спроса на нефть и резкий рост котировок. Так и было в 2023 году. Если вы посмотрите на график, да, там у нас нефть ходила в очень узком коридоре, и шоки, и конфликты спровоцировали рост. Но в целом, да, друзья, у нас получается, что вот этот вот кризис нефтяной, энергетический, он может быть. Нефтяной кризис крайне невыгоден США, потому что именно сейчас происходит важная борьба с инфляционным сценарием, и поэтому у нас есть, в принципе, определенные вероятность того, что может этот кризис нефтяной в 70-х годах повториться. Потому что все страны сейчас живут в период высоких ставок, абсолютно все развитые, развивающиеся страны сейчас также борются с инфляцией, и нефть, энергоресурсы – это та величина, которая в существенной степени влияет на инфляцию, на CPI, на покупательную способность людей в конце концов. Друзья, поэтому вот у меня такой здесь расклад, что да, вот важный момент, к чему вообще все это ведется. Это к тому, что, наверное, сейчас важно, что я не докупаю нефтянку, я ее удерживаю, потому что в период низких цен на энергоресурсы, даже в ближайшие полгода, мы увидим с вами как минимум отчетность за первый квартал, за второй квартал, и там мы можем увидеть не самые лучшие оценки, потому что спрос на энергосырье у нас сокращается. Напомню, что замедление спроса продолжится и на 2024 год, и, возможно, что глобальный спрос сократится вдвое, до 1 миллиона баррелей в сутки. Это оценки, но они основаны, опять же, на опросах, которые проводит мировое энергетическое агентство. Поэтому наши все нефтяники у меня в позиции удержания. Я думаю, что первый, второй квартал даст возможность добрать нефтяников, экспортеров с более привлекательной ценой, потому что есть потенциал того, что дальше, может быть, во втором полугодии, под конец 2024 года, будет раскрыт потенциал, апсайд по этим компаниям. Сейчас пока удержание, посмотрим на развитие ситуации в дальнейшем. Справедливо ли сейчас оценен наш рынок? Я считаю, что сейчас по текущим отметкам я бы рынок не докупала. То есть я являюсь долгосрочным инвестором, и на текущем уровне, вот на параллельном устройстве, посмотрю, сколько у нас сейчас стоит наш рынок. Интересно или неинтересно, я сейчас не добираю. Я на прошлой неделе встала в лонговую позицию по денежному фонду от ВИМ ликвидности, и пока хочу в нем и пребывать, в нем и находиться, потому что, ну, к сожалению, вот такой текущий рынок, не совсем приятный для долгосрочного инвестора. Включаясь на параллельном устройстве, посмотрим мы с вами, куда мы двинемся дальше. ВИМ ликвидность – это потрясающий актив, и на самом деле до момента, пока мы не начнем снижать ставку, точнее, пока наш ЦБ не начнет снижать ставку, ВИМ ликвидность – это потрясающий инструмент. Поэтому если вы сейчас тоже, например, вот мой сценарий, как это было, я продала все валютные позиции, что была возможность продать, да, то есть за исключением этих заблокированных бумаг от СПБ биржи, и весь этот кэш в большей степени припарковала в ВИМ ликвидность, потому что, ну а что еще нам делать? У нас сейчас рынок МОЭКС, я считаю, что дорогой. Ощущается приток средств, который у нас был, ощущается выкуп просадки и вот такая небольшая новогодняя эйфория. То есть на отметке 3.105 я не хочу покупать рынок, даже какие-то интересные бумаги, в которые я верю. Отвечая на ваш вопрос, в кого я верю из IT. Это компания Poze. Понимаю, что есть риск, скажем так, доп. Эмиссии, но, опять же, общаясь с представителями компании, из самого заявления доп. Эмиссия возможна только тогда, когда компания удвоит свою капитализацию. Мы пока по котировкам видим, что у нас Poze не спешит делать нам иксы в нашем капитале, поэтому можно пока смело добирать Poze. Плюс они сделали хорошую дивидендную политику. Дальше, следующий эмитент с большой IT-составляющей, это также у нас компания Вуш, компания Озон, тоже мне интересно, выбираю на просадках. Компания Астра тоже абсолютно выкупала ее на просадках, тоже она может быть и хорошо может смотреться у инвесторов в портфеле. Поэтому, друзья, просто ищите идеи. По поводу Яндекса, друзья, Яндекс мне сейчас не интересен именно с позиции корпоративного конфликта, урегулирования, очень много неясностей и непрозначных вещей. Поэтому, друзья, пока Яндекс у меня стоит в стороне. Сейчас я к этому перейду, как еще можно инвестору хеджироваться. На мой взгляд, когда у нас рубль торгуется в диапазоне 90-92-93-95, мне кажется, что это не тот момент, когда нужно хеджиться во вечном фьючерсе. Когда можно начать изучать этот вообще инструмент и можно туда заходить? Когда у нас будет весна, вот когда запахнет весной, да, друзья, тогда, мне кажется, можно заходить в такие инструменты. Можно заходить во фьючерсы, когда мы приближаемся к отметке 90, тоже вполне может быть, потому что мы понимаем, что от 90 отскакивать будем в сторону ослабления рубля. Как еще можно хеджироваться? Друзья, Тинькофф Золото, TGLD, тот инструмент, который номинирован в долларах. Как еще заходить в этот инструмент? Этот инструмент, он сочетает в себе два актива, это золото и доллары. Пока у нас крепкий рубль, заходить в позиции с валютной составляющей очень интересно. И плюс здесь меньше рисков. По золоту у меня тоже позитивный взгляд. Мне кажется, что по золоту 2100 мы можем закрыть 2024 год. То есть да, с определенными откатами, но по золоту у меня тоже лонговая позиция. Кто-то подсказывает здесь квадратные метры, ЗАК 89, и на самом деле, те же самые JP Morgan пишут, что в 70-е, 80-е года, когда был этот кризис нефтяной, в США именно недвижимость показала хорошую доходность, плюс REIT-фонды. Поэтому недвижимость, на мой взгляд, это тоже одна из возможных аллокаций. Но, да, друзья, мы должны понимать, что это хорошая, может быть, ставка на рынке США, может быть. Плюс это может быть хорошая ставка и на рынке России, но с учетом того, какая у вас здесь, какие квадратные метры, где и как и так далее. Потому что коммерческая недвижимость, на мой взгляд, сейчас находится тоже под определенным давлением, и здесь нужно прям экспертно смотреть. Я смотрела, скажем так, статистику, у нас сейчас очень большая доля нераспроданного жилья на первичном рынке, у нас наблюдается снижение спроса, у нас наблюдается вот этот пузырь, и у нас повышается первоначальный взнос по ипотеке, все больше и больше заявлений от ЦБ, что наша ипотека – это инвестиционная ипотека, и никакие льготы здесь вообще не должны быть, а под 18-процентную, 19-процентную ипотечную ставку никто не хочет туда идти. Поэтому, друзья, возможно, какое-то остужение в ипотечном рынке тоже может быть. Мне кажется, что какой-то ипотечный кризис в России все-таки в какой-то степени произойдет, и это может быть хорошим окном возможностей. Поэтому я здесь для себя, скажем так, определенную долю кэша на такую большую покупочку держу, сохраняю, потому что, может быть, после определенной встряски встряски, когда у нас цены на первичную недвижимость снизятся, для того, чтобы сократить разрыв между ценами на квадратные метры между первичной недвижимостью и вторичной, вот тогда здесь вот может быть хорошее окно возможностей для инвесторов. Но сейчас в моменте недвижимость для меня не интересна, потому что, опять же, дорогая, раздутая и попахивает там пузырьком. Давайте, у нас уже 42 минуты, я просто озвучу свой личный рейтинг по моим таким шутейским, не шутейским номинациям. Начну с разочарования, и у меня это именно СПБ-биржа. Это СПБ-биржа, друзья. Большое разочарование 23-го года, потому что вроде бы хорошая, классная команда работает, реально просто основатели культуры фондового рынка в России, но, к сожалению, не учли такую деталь, как безопасность в цепочках владения. Вот это, конечно же, большой, важный провал этого года, 23-го. Я тоже отвечу инвесторам, что я думаю относительно разблокировки бумаг. Мне кажется, что здесь у меня такой пессимистичный настрой на самом деле. Мне кажется, что есть большой риск вторичных санкций, и, может быть, все и останется таким же заблокированным. К сожалению, друзья, вот у меня такой пессимистичный взгляд на этот подход. Я очень хочу оказаться неправой в этом вопросе, очень сильно хочу, но, друзья, посмотрим, посмотрим. Самая лучшая сделка. Друзья, но этот год был потрясающий для инвесторов, все мы с вами заработали, но у меня самая лучшая сделка, она не была связана с фондовым рынком, она была связана именно с криптой, потому что именно хорошая отдача на весь капитал мне принесли именно криптобумаги. Криптоактивы – это и эфир, и биток, и ряд других монет, альткоинов, потому что у меня, в принципе, хорошая позиция по крипте, это уже 12% от капитала сосредоточено в крипте, и я считаю, что есть хороший потенциал роста крипты и в 2024 году. Мне кажется, что тот период, куда мы с вами идем, альтернативные инвестиции могут вытаскивать портфели. Это волатильные бумаги, но они могут расти очень и очень круто. Плюс у нас скоро будет спотовый ETF на крипту, и это тоже будет поддерживать этот рынок, потому что когда киты-гиганты выкупают определенные просадки, я думаю, это будет мощным сигналом и для долгосрочных инвесторов тоже. Ну, и самый популярный вопрос, следующая номинация, вопрос, который я видела больше всего от вас в чате, самый популярный, самый хайповый вопрос, на мой взгляд, это что по ОВК? Что с вагонами, что по вагонам? Это просто вопрос, который не мог игнорировать ни человек, кто занимается вопросами в проекте «Деньги не спят», кто постоянно нам их выводит на эфир, кто пишет здесь тоже в чате, все постоянно спрашивали про вагоны. Хоть мое отношение к ОВК очень странное, я считаю, что это не инвестбумага, а спекуляция, мне кажется, что это не инвестиция, это больше спекуляция. Поэтому, друзья, 2024 год, второй, третий эшелон, это очень сложно будет им отрабатывать какие-то росты, потому что у нас высокие ставки, у нас высокая ставка в безриске, и весь третий эшелон, весь спекулятивный эшелон, это не то, что нужно, наверное, инвесторам долгосрочным в следующем периоде. Самая лучшая стратегия на следующий год, на первый квартал, покупка наличного доллара. Я считаю, что в условиях того, что мы с вами под рисками санкций НКЦ, наличные баксы должны быть. Второй вопрос, как их хранить, да, потому что мне некомфортно хранить наличные доллары у себя в книжке, как бы странно это не звучало, да, но я узнала здесь, что, оказывается, наши коллеги сделали мобильные ячейки, то есть можно вызвать инкассаторов, и они привезут прям нормальную банковскую ячейку к вам домой, вы вложите в нее свои драгоценности, свои наличные баксы, они ее увезут обратно в банк. Поэтому возможно, что мобильные ячейки – это что-то будет интересное. Я пока сама не пользовалась, только пока услышала буквально недавно эту новость, уточню у коллег, что это такое, и тоже с вами поделюсь своим опытом, либо просто какими-то комментариями. Так, мне кажется, что 2024 год — это год, когда у инвестора должно быть золото в портфеле, должна быть крипта в портфеле 100%. Мне кажется, что у инвестора должна быть все равно позиция в акциях, потому что акции — это тот актив, который быстрее всего отыгрывает инфляцию и девальвацию рубля. Что бы нам ни говорили, но именно акции, именно реальный бизнес максимально быстро отыгрывает все перекосы в экономике. ЦБ действует на опережение, повышая ставку, но он все равно запаздывает. Помните, разгон инфляции у нас начался летом. Ставку начали повышать только летом, поэтому только осенью. Поэтому, друзья, мне кажется, что бизнес должен быть в портфеле у инвесторов в глобальном ключе. Друзья, 11:53. Мне кажется, что мы с вами классно провели это время. Мне немного даже грустно с вами сейчас завершать эфир, потому что мы провели столько недель с вами вместе, столько всего мы пережили, и пережили Палестино-Израильский конфликт, и ЧВК «Вагнер», и санкции мы пережили в этом году. Сложный, насыщенный год, и рост инфляции тоже мы с вами пережили, повышение ставок. В общем, много было всего интересного в этом году. Я очень рада, что я была с вами, что вы были со мной. Потрясающий год, все инвесторы заработали. 2024 год будет не таким сложным. Точнее, он будет сложным, но все-таки большая часть у нас все равно подлежит некому прогнозированию. Мы с вами уже можем даже проставлять некую вариативность этих сценариев. Если вариативность сценариев проставляется, значит, мы уже с вами в выигрышном положении. Главное, пускай у вас будет финансовая подушка, пускай будет финансовая подушка для инвестиций. Наверное, пересидеть можно новогодние праздники и в фонде ликвидности, а там уже дальше посмотрим, что покупать и что добирать. На этом все. Я вас всех просто пламенно обнимаю. Пускай 2024 год будет классным годом, и мы тоже все с вами заработаем. Всем финансовой грамотности. С вами была я, Ирина Ахмадулина. Подписывайтесь на меня в Пульсе и на других площадках. Если вы слушаете этот подкаст в записи, то тоже ставьте лайки. Ну, а в Пульсе Тинькофф Инвестиций пишите, хотите ли вы 8 января со мной еще увидеться и услышаться. Если да, то обязательно выйду в эфир. Пока-пока!